بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Следующее правило: من أدى ما وجب على أخيه هل له مطالبته به؟ Тот, который отдал за своего брата то, что он был обязан, то, что был обязан этот брат, может ли он возвратиться в этом? То есть как это понять? Например, какой-то твой знакомый должен, например, в магазин, допустим, 1000 реалов. Так, я пошел, или ты, точнее, пошел за своего знакомого, 1000 реалов заплатил. Или он обязан куда-то денег, то есть за что-то должен заплатить. Либо магазин, либо на детей потратить, либо на жену и так далее. И ты его затраты заплатил за него. Можешь ли ты потом от этого брата требовать то, что ты за него заплатил? Вот этот вот вопрос. Это является тем правилом, которое мы сейчас изучаем. У себя запишите то, что это правило больше похоже на бабит. На бабит. То есть меньше, чем правило. Лучше будет назвать это бабитом. Бабитом. То есть разграничительной чертой. Вопросом, который касается одной темы. И не является обширным, широким правилом фикха. Так, и к тому же в этом правиле есть разногласия. Относительно правильности этого правила есть разногласия. И это правило в своих книгах упоминали Ибн Таймия, Ибн Аль-Кайм и Ибн Раджаб, и другие имамы этой общины. Ибн Таймия, Ибн Аль-Кайм и Ибн Раджаб упоминали это правило в своих книгах. Говорит шейх Ас-Саади: «Ваман юадди ан ахихи ваджиба» — тот, который восполнит за своего брата какую-либо обязанность, имеется в виду заплатит за него то, что он должен заплатить сам, «Лаху руджуу иннава юталиба» — он имеет право затем требовать эти деньги с этого брата, если при этом он имел намерение, что будет их требовать. То есть, допустим, человек приходит к твоему знакомому, и твой знакомый должен этому человеку денег. Но твой знакомый не может заплатить на данный момент, нет у него денег. И этот человек говорит: если ты сейчас не заплатишь, я тебя выгоню, например, из дома. Или я отберу у тебя твой дом. И что-нибудь подобное, так? И ты идешь за этого брата, платишь, чтобы от него отстал этот кто? Кредитор. Так или нет? Этот тот, кому он должен. Но затем могу ли я потребовать от этого брата мои деньги обратно? Пусть не сейчас, а когда-нибудь позже, когда у него облегчится, что ситуация. Шейх Ас-Саади говорит: если он имел намерение такое, что я плачу просто как для того, чтобы облегчить твое положение. То есть не подарок тебе, так или нет? Просто я плачу за тебя временно, а потом я у тебя буду требовать. Тогда, говорит, имеет право требовать свои деньги обратно. И здесь запишите некоторые моменты. Во-первых, в этом вопросе есть тафсиль. Так, в этом вопросе есть тафсиль. Плата за твоего брата может быть двух видов. Плата за человека может быть двух видов. Первый вид — то ла яслух фихи ан-нияба, то есть ла яслуху фихи ан-нияба — то, в чем не годится замена. То, в чем не годится замена. Сейчас разъясним, как это понять. Иншалла. То, в чем не годится замена. Как, например, закат. Как, например, закат или каффара. Или каффара. То есть, что такое каффара? Искупительное действие за определенный проступок или за определенный грех. В этом не годится замена. Как понять? То есть, я не могу в вопросах заката заменить того, кто платит закат. Ты, допустим, должен закат заплатить 10 тысяч реалов. Я не могу за тебя заплатить закат. Почему? Потому что закат не принимается, кроме как с намерением от того, кто платит закат. В этих вопросах ла яслуху ан-нияба — нельзя заменять одного другим. Нельзя заменять одного другим. Так вот, если человек заплатил за брата в таких платах, в которых нельзя заменять одного другим, то это, во-первых, не принимается от Всевышнего Аллаха за этого человека, то есть Всевышний не принимает это как выплаченный закат с того, за кого ты заплатил. Почему? Потому что он сам должен заплатить со своим намерением. И во-вторых, тот, за кого ты заплатил, ничего тебе не обязан, ничего тебе не должен. То есть ты заплатил сам по своей воле, и при этом ничего не облегчил этому человеку. То есть он должен заплатить 10 тысяч реалов, и если мы обязуем его сейчас еще тебе восполнить 10 тысяч реалов, то получится, что мы обязываем этого человека заплатить сколько уже? 20 тысяч реалов, так или нет? 10 тысяч как закат, и 10 тысяч еще заплатить, восполнить то, что он за тебя отдал. То есть в этих вопросах тот, который заплатил за другого, не может требовать от этого другого деньги свои обратно, так как его никто не просил за тебя ходить и платить закат или восполнять какую-то кафару, например, кормить бедняков. Я знаю, что ты должен, например, накормить 10 бедняков. Я взял за тебя, накормил. Потом прихожу, говорю: брат, я за тебя 10 бедняков накормил. Он говорит: брат, это от меня не принимается, так или нет? То, что ты за меня платишь или кормишь, не принимается Всевышним от меня. Это я должен сам сделать, как искупительное действие за свой грех. Поэтому я тебе не буду возвращать эти деньги. Так или нет? Тебя никто не просил за меня кормить людей. И второй вид, в которых возможна замена. Второй вид платы за брата, в который я слух, пигиньяба, в который возможна замена. Каддуюн он нафакат. Как, например, долги или что? Нафакат. Обязательные выплаты. Нафакат, по словам нафакат, здесь имеется в виду обязательные выплаты за жену или что, за ребенка и тому подобное. Например, ты должен заплатить за обучение ребенка, допустим. Если он у тебя учится платно, например, где-то, например, в мечети получает уроки платные, так? И ты должен заплатить за него, за его обучение. И у тебя нет денег. И за тебя заплатил твой брат. Если он при этом имел намерение, что он не дает тебе подарок, а просто временно за тебя платит, то он может вернуться, что и просить, требовать у тебя свои деньги, которые он ранее за тебя заплатил. Так вот, вот этот вот второй случай, в котором годится замена, бывает двух видов. У тебя запишите. Да, то есть в которых годится замена. Бывает двух видов. Либо он сделал это биизни, то есть с позволения обязанного, так? То есть тот, который обязан заплатить. Я говорю, давай я за тебя заплачу. Он говорит, хорошо, я тебе разрешаю, за меня заплати, потом придешь, я тебе верну со временем, допустим. Здесь постановление понятно, так или нет? Здесь вопросов нет, что я могу требовать свои деньги обратно, так как я сделал это по твоей же просьбе. И второе, бигайри изнии. Второй случай, если я заплатил за тебя без твоего позволения и без того, чтобы я с тобой посоветовался. Просто пошел за тебя, заплатил. Стоит. Без того, что у тебя попросил разрешение, и без того, что тебя поставил в курс дела. Вот этот вот второй случай, смотри, когда я заплатил за тебя по твоему разрешению и поставил тебя в курс дела, или ты даже сам меня попросил об этом, в этом все понятно. Я могу требовать от тебя обратно в будущем свои деньги. Но вторая ситуация, когда я заплатил без твоей просьбы или без твоего разрешения, или не поставил тебя в курс, то это бывает тоже двух видов, пусть я запишите. То есть это схемы, они полезные, так? Если ты схему поймешь, то тебе будет легко затем разбираться в вопросах. Это тоже бывает двух видов. Первое, ты имел намерение, что ты делаешь подарок. Имел намерение, януи аттабарруа, то, что ты делаешь подарок. Януи аттабарруа, айн на конце, аттабарруа, это что? Добровольное пожертвование, так? В этом случае ты можешь возвращаться или нет и просить у него деньги? Не можешь, так как ты отдал это как садака, так или как подарок и так далее. И пророк Саусам что сказал? Тот, который возвращается к своей садака, подобен собаке, который возвращается к своей рвоте, так или нет? То есть это делать запрещено, не разрешается. И второй вид, если ты имел намерение, не имел намерения, что ты даешь садака или подарок, а имел намерение, что ты будешь требовать своих денег обратно. Так? То есть януи ар-руджуа. Ля януи ат-табарро, валякин януи ар-руджуа. Так? Говорит, что вот в этой последней ситуации, как раз эту последнюю ситуацию рассматривает наше правило. Если человек заплатил за другого без его разрешения, без его позволения, без того, чтобы поставить его в курс, и при этом имел намерение, что он будет требовать деньги свои обратно. Вот это правило здесь работает, так или нет? И относительно этого есть разногласия, как мы уже говорили. Первое мнение, то, что он ничего не может требовать. Ничего не может требовать. Так как он не сделал это с позволения человека. С позволения того, за кого он заплатил. То есть тот может тебе сказать, а кто тебя просил за меня платить. Так, я тебя не просил, я тебе этого не позволял и так далее. И второе мнение, что он может требовать свои деньги обратно. И вот это второе мнение является более правильным. Является более правильным. И это мнение выбрал шейх ислам ибн Таймия, а также ибн Аль-Каим. А также, как мы видим, шейх Ас-Саади, так? Шейх Ас-Саади. Доводы на это мнение какие? То, что Всевышний сказал, «Халь джаза у лихсани илля лихсан» – вознаграждение за благое, только благое. Так или нет? То есть неправильно будет, если я к тебе приду и скажу, я за тебя заплатил, облегчу твою ситуацию, а ты мне скажешь, а кто тебя просил, я тебе ничего не буду давать. Это неправильно, так или нет? То есть это неблагодарность в ответ за благо. А Всевышний что говорит? «Халь джаза у лихсани илля лихсан» – вознаграждение за благо, только благо. И в другом месте пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что сказал? «Ман сана илейку ма'руфан факафиу». Тот, который сделал вам благо, то ответьте ему за это благо. То есть, возместите ему это благо. И в этом случае, человек сделал за тебя благо, ты должен что? Возместить ему это благо. Это, иншаллах, понятно. Вот это вот небольшой разбор этого правила в виде схемы. Теперь дальше читаем слова шейха Асади. Во-первых, этот куплет под номером 46, так, в нашем общем стихотворении. Говорит шейх Асади, ма'на хаза. Каков смысл этого правила? Анна кулля ман адда ан гайрихи дейнан ваджибан алей. То, что каждый человек, который заплатил за другого какую-то обязательную выплату или долг, уанавар руджу алей, и при этом имел намерение, что он будет потом обратно требовать свои деньги, фаинну ярджу алей, то он может возвратиться к этому человеку, и требовать своих денег. Ваяльзамульму адда ангу ма аддаху ангу. И тот, за кого заплатили, обязан отдать то, что за него заплатили. Говорит, это краткий смысл правила. Ваядхулу тахта ада джами дуюн аль-адамиин. И под это правило подпадают различные виды долгов людей. Минал кард вассалям. Кард и салям — это как что? Долг. Ва асман ас-сила. Или как, например, цена за товар. То есть, если ты взял в магазине товар в рассрочку, так, в рассрочку, и должен выплачивать каждый месяц, допустим, такую-то сумму. Первые два месяца смог заплатить, потом не можешь заплатить. Пришел за тебя человек, заплатил, то ты должен затем ему вернуть эти деньги. Говорит он, нафакат аль-ваджиба, а также обязательные выплаты лиз-зауджат валь-мамалик валь-акариб валь-бахаим. За жену, или за рабов, или за близких родственников, или за животных. Что значит за животных обязательные выплаты? То есть, имеется в виду, нет, здесь не имеется в виду закат. Здесь имеется в виду то, что ты обязан это животное кормить, обязан оберегать его от холода в зимнее время и тому подобное. То есть, животное тоже обладает определенными правами на тебя, так или нет? Неправильно, если ты купишь барана, а потом оставишь его умирать с голоду, и не дашь ему воды, и не защитишь его от холода зимой, и тому подобное. Все это что? Права. И эти права, если ты не возместишь, то обязан будешь в судный день за это что? Нести ответственность. Говорит, «Ваят хулю фи газа», а также в это входит, то есть под это правило, «Када аббамин валь кафиль, ма аляль мадмун ангу валь макфулля». Так, чтобы понять это предложение правильно, у себя запишите. Просто по-русски даже запишите. Что кто такой бамин? Бамин – это тот, который берет на себя ответственность, что если должник не сможет заплатить, я за него заплачу. Это у нас как называется? Гарант или поручитель. Так или нет? Поручитель. То есть, люди об этом знают по банковским сделкам. Если человек берет кредит в банке, то банк требует поручителя. Так или нет? Говорит, если ты не сможешь заплатить, кто за тебя заплатит? И приходит человек, говорит, я поручаюсь, что если что, я за него заплачу. Вот так вот, по-арабски это называется как аддамин. Аддамин. И при этом, тоже вы себя можете подметить, что этот дамин должен быть из тех, чьи действия разрешены шариатом. То есть, например, человек маджнун, маджнун сумасшедший. Шариат запрещает ему проводить всякие торговые сделки. Он не может быть дамин, он не может быть ответственным, он не может быть поручителем. Тоже как ребенок, например, и тому подобное. То есть дамин, про него говорят, как джайзу тафарру, то есть дела которого разрешены в шариате. А аль-кафиль, смотри, кафиль — это похоже на бамина, но немножко другая вещь. Смотри, бамин, кто такой, мы сказали? Если должник не сможет платить, я беру ответственность, что я заплачу. Это бамин. А кафиль — это кто такой? Знаешь, кто такой? Это тот, который берет на себя ответственность, что приведет должника, если он будет бегать. То есть, если он будет прятаться и избегать выплаты долга. Я беру на себя ответственность не то, что я заплачу, но то, что я его приведу к тебе. Найду тебе и приведу его к тебе, чтобы он перед тобой расплатился. Это кафиль. При этом не обязательно, что эти слова используются именно в этих значениях, в словах ученых. Некоторые ученые используют одно слово в смысле второго и второе слово в смысле первого. Некоторые используют слово «кафиль» в смысле «дамин». Но вообще основа вот такая, что «дамин» — это тот, который берет ответственность заплатить за должника деньги, если тот не сможет заплатить или откажется от выплаты. А «кафиль» — тот, который берет на себя ответственность привести должника в том случае, если он будет прятаться от выплаты долга или избегать выплату долга. Так вот, шейх Асади говорит, что под это правило подходит, что если вот этот вот, тот, который бегает, от выплаты долга отказывается или избегает, или не может заплатить, и за него заплатил дамин или кафиль, то этот, за кого я заплатил, должен возместить мне эти деньги в будущем. Смотри, то есть, допустим, у нас как, в наших странах, если поручитель заплатил, то уже не оговаривается, может ли этот поручитель требовать от первоначального должника деньги или нет. А в шариате говорится, что ты можешь требовать у него свои деньги, если хочешь, и он обязан тебе выплатить эти деньги в будущем, когда его положение облегчится. Говорит, «Валяу лям язан кадбаман». Даже если этот должник не разрешил ему платить за его имя. Говорит, я тебе не обязывал, я тебя не просил и не разрешал тебе платить за меня. Шейх Асади говорит, даже в этом случае ты обязан он обязан вернуть ему деньги. Запиши у себя, что это биля-хиля, без разногласий, как об этом сказал Ибн Кудама. Это понятно или нет, вот этот вопрос? То есть смотри, есть должник, есть поручитель. Должник не может выплатить. Я пришел без разрешения должника, заплатил за должника, как поручитель. Говорит, что должник не может тебе потом сказать, я тебе не позволял, я тебя не просил и так далее, я тебе ничего не буду платить. Мы говорим, нет, даже если ты не позволял, не платил, я выполнил за тебя твой ваджиб, твою обязанность перед твоим кредитором, перед тем, кто дал тебе в долг. Поэтому ты обязан мне вернуть деньги, тогда, когда у тебя положение облегчится. Почему, брат? Беляхляр, без разногласий. Таиб. Почему, брат? Потому что это из вопросов долгов. А вопросов долгов не имеет роли намерения. Если кто-то за тебя заплатил долг, то долг с тебя спадает. Долг с тебя спадает перед этим человеком, имеется в виду, перед тем, кому заплатили. Валя филь кафаля, валя ада. А также не требуется разрешение в вопросах кафаля и в вопросах ада. То есть ада — любая выплата. Любая выплата долга, вот в этом смысле. Если ты выступил как поручитель. Валя куллю иза нава арруджу. Говорит шейх Ас-Саади, но все это, если ты имел намерение требовать дальше свои деньги, вернуться к этому человеку. Понятно или нет? Фаин нам януй арруджу, а если же он не имел намерения требовать своих денег, фаджру аляллах, то ему аджр от Аллаха, валя ярджи аляман адданху, и он не возвращается к тому, за кого он заплатил. То есть это уже что будет? Милостыня, так или нет? Или хадия, подарок. Вада айдан куллю фиддуюн аллати ла тахтаджи ляния. И это все относительно долгов, которые не нуждаются в намерении. Видишь, шейх Ас-Саади говорит то же, что говорили мы, просто мы привели это в схеме, а он приводит это как разговором. Так, фама ма яхтаджи ляния, каззакават валь каффарат. А что касается тех долгов, которые нуждаются в намерении, как, например, закат или различные виды искупительных выплат, ванахвиха и тому подобное, фаля юадди ангейрии илля биизнии, то ты не можешь заплатить за другого, кроме как с его разрешения. Лянна азаль ада ля юбра ман адда ангу, потому что твоя выплата без его разрешения не пойдет, так или нет, и не освободит ответственность этого человека перед Аллахом. Ля лихтияджи или ниятихи, так как эти деяния требуются в них намерения. У них требуется намерение, валлаху алям. И один Аллах лучше знает. И здесь у себя запишите, что некоторые приводят еще примерно это правило выкуп пленника. То есть, если человек попал в плен, и тот, у кого он в плену находится, говорит, я тебе отпущу твоего пленного, если ты мне заплатишь столько-то. И я без знания пленного, выкупая его и освобождаю от чего? От плена. Так вот, этот бывший пленник, потом ты можешь обратиться к нему, чтобы забрать свои деньги. Даже если он не давал тебе разрешения и не соглашался с этим. Так говорят, что обладатели знания. Так как ты делал действие в пользу него. Так вытащил его из плена, в пользу него. Как сказал Всевышний, «Галь джазау лихсани илля лихсан». Разве ответ за благодарность, кроме как благодарность, или разве ответ за добро бывает, кроме как добром, и так далее. Вот это правило ясно или нет? Иншаллах, эти все правила легкие, поэтому на них долго не будем задерживаться. Следующее правило – «Аль-вазия ат-таби'и каль-вазия аш-шар'и». «Аль-вазия» – это что по-русски можете записать? Переводится как «регулятор» или «отвратитель». «Регулятор» или «отвратитель». То есть то, что заложено в твоем сердце и отвращает тебя от чего-либо. Или регулирует определенные твои действия. Так вот, говорит «Аль-вазия ат-таби'и каль-вазия аш-шар'и». «Отвратитель» природный, то есть который у тебя в сердце, подобен отвратителю какому? Шариатскому. Подобен отвратителю или регулятору шариатскому. Сейчас все это станет, иншаллах, понятно и легко. Во-первых, у себя запишите то, что шейх Абдулла ибн Улам Аль-Хавляни в своем шархе сказал, то, что он до сегодняшнего дня не видел никого, кто бы выделял это как правило фикха. Вот эту фразу как правило фикха. Но говорит, правильнее назвать это не каида, а как саида. Не правило, а какая-то польза, полезный момент, который необходимо знать. И об этом, этот полезный момент, часто на него указывает кто? Ибн Аль-Кайим в некоторых из своих книг. И говорит шейх Абдулла ибн Улам Аль-Хавляни, то, что название этого выражения правилом и выделение как правило фикха, в этом есть, что, как называется, тавассур. То есть это не совсем будет правильно, так как это не является правилом, но является что? Пользой. Смотри, сейчас все понятно стоит. Говорит шейх Ас-Саади, «Валь-вазиу ат-таби'и аниль-исьяни», природный отвратитель от грехов, кальвази аш-шари биля нукрани, подобен шариатскому отвратителю без всякого сомнения. Этот куплет у нас под номером 47 в общем стихотворении. Смотри. Говорит вальвази аниш-шей, отвратитель от какой-либо вещи, коль муджиб литаркихи. Это то, что заставляет тебя оставить эту вещь. Это то, что заставляет оставить тебя эту вещь. Вама анагаза, какой смысл этого правила? Смотри. Анна Аллах харрама аля айбадихи аль мухаррамат. Так? То, что Всевышний Аллах запретил своим рабам определенные вещи. То есть, не спослал им то, что определенные вещи являются запретными. Суянатан лагум. Как защита для них самих. Правильно или нет? То есть, Всевышний запрещает то, в чем есть либо абсолютный вред, либо больший вред. Соответственно, это будет вредом для тебя. А раз Аллах это запретил, то Он запретил это как защита тебя же самого. Смотри. وَنَصَبَ لَهُمْ عَلَى تَرْكِهَا وَازِعَاتٍ. И при этом Всевышний установил людям для оставления этих грехов различные отвратительные моменты. Точнее, отвращающие моменты. Не отвратительные, а какие? Отвращающие моменты. تَبِعِيَ وَوَازِعَاتَ الشَّرْعِيَ. Как природные, так и шариатские. Смотри. فَالَّذِي تَمِيلُ إِلَيْهِ النُّفُوسُ وَتَشْتَهِيهَا. Если грех является из таких грехов, к которому склоняется душа и желает этот грех, جَعَلَ لَهُ عُقُوبَاتٍ, то Всевышний установил в шариате определенные виды наказаний. Мунасиба ли тилькаль джиная, который подходит для этого преступления. Хиппатан, васихалан, вамахаллан. Как в легкости, так и в тяжести, так и вместе. Как это понять? То есть некоторые преступления, за них Всевышний установил легкие наказания. За некоторые преступления установил тяжелые наказания. Закидывание камнями, отрубание руки, забивание или что, казнь и тому подобное. Это что? Тяжелые виды наказания. Вамахаллан и место. То есть, допустим, если ты украл, то тебе отрубают руку. Почему? Потому что человек чаще всего ворует руками. Если ты совершил прелюбодеяние, тебя закидывают камнями. Почему? Потому что человек наслаждался всем телом и заслужит наказание всем телом. На все тело. Видишь, Всевышний ниспослал виды наказания в соответствии с грехом. Некоторые легкие, некоторые тяжелые. Некоторые касаются части тела, некоторые разных частей тела и так далее. Говорит, «Ламма аль-мухаррамат», а что касается запретных деяний, «Аллати танфару минхан нуфус», который и так отвратительны для сердца, «Фалям юраттиб алей хаддан», то Всевышний Аллах не предусмотрел за них никакого наказания. Никакого наказания. «Иктифаан бивази ат-таби'и ва нуфратуху анха», или «нуфратихи анха», так правильно сказать. Ограничившись тем, что есть у человека отвращение в сердце, так или нет, и сам человек этого делать не желает. Например, смотри, употреблять в пищу кровь, или мертвечину, или, допустим, какую-то наджасу, нечистоту, запрещено в шариате или нет? Запрещено в шариате. Или яд, ядовитые вещи, запрещено в шариате? Запрещено. Но если ты этот запрет сделаешь, тебе шариат какое-то наказание предусматривает или нет? Никакое наказание в шариате за это не предусматривается. Имеется в виду наказание, за это в судный день тебе будет, но в этой жизни... Отрубают ли тебе руку? Нет. Побивают ли тебя плетьми? Нет. Так или нет? То есть никаких наказаний конкретных не предусмотрено в шариате. Почему, брат? Потому что Всевышний знает, что и так твое сердце не желает этого делать, этого греха. Ни один нормальный человек не будет пить кровь. Ни один нормальный человек не будет употреблять пищу, мясо мертвого животного. Так или нет? Ни один нормальный человек не будет пить яд или что, нечистоты. Так или нет? Поэтому шариат ограничился тем, что в твоем сердце стоит природный отвратитель от этого дела, и не установил тебе каких-то шариатских отвратителей. А, например, зина, желание к воровству, желание к убийству человека, если он тебе, допустим, что приносит какой-то вред и тому подобное. Все это у человека душа склоняется к этому. И чтобы вот это вот склонение, склонность убрать, шариат ставит тебе дополнительный отвратитель. А это какой? Шариатский отвратитель. И обещает тебе наказание за твое деяние. Отрубание руки, забивание камнями и так далее. Казнь. Видишь, поэтому шейх Ас-Саади, что говорит, отвратитель, сердце которой в душе человека подобен отвратителю какому? Шариатскому. То есть иногда шариат ограничивается наличием этого отвратителя и не дает тебе какого-то дополнительного отвратителя. Так, говорит, «Вазалика», например, «каклин наджасад», как, например, то, что человек может употреблять в пищу различные виды нечистот, «Вассумум», или ядовитые вещи, «Вашурбия», или выпить какие-то нечистоты, или ядовитые смеси. Фаину лям юраттиб алейхи укубатан. Всевышний Аллах не предусмотрел за это какого-то конкретного наказания в этой дунии. Баль юаззар алейха касаир аль-маасы. Ну просто он что? Юаззар, как бы воспитывается за это. То есть правитель может его что? Наказать какими-то видами наказания, которые не предусмотрены в шариате. То есть, допустим, штраф на него наложить или подобные вещи. Как за остальные грехи? Аллати лам юраттаба алейха укуба, за которые в шариате конкретно не предусмотрено какого-либо вида наказания. Теперь вопрос, польза какого от этого? То, что ты это узнал, какая от этого польза? Во-первых, польза от этого две пользы. Во-первых, польза в том, что ты понял мудрость шариата. Некоторые говорят, что у вас за шариат? За это наказание, а за это нет наказания. Это грех и это грех. За это Аллах наказывает, а за это Аллах не предусмотрел наказание. Это говорит о том, что шариат какой-то беспорядочный. За одно наказывает, за второе не наказывает. То есть неполноценный, недоведенный до совершенства. Так или нет? Мы говорим, нет, наоборот. Всевышний Аллах Субхану Тааля предусмотрел наказание там, где это необходимо, а там, где этого не нужно, не предусмотрел никаких наказаний из своей мудрости. Потому что он в сердце человека положил что? Положил природный отвратитель от этого. Таиб. И вторая польза от этого какая? То, что есть некоторые современные вопросы, относительно которых люди сомневаются. В них наказание надо предусмотреть или нет, как аналогия за те виды наказания, за те виды грехов, в которых усмотрено наказание, или не надо. Здесь ты можешь вернуться к этой основе. У человека в сердце стоит природный отвратитель от этого дела или нет? Если да, то он не наказывается. Если нет, то он наказывается. То есть это помогает ученым современности выносить постановление по некоторым вопросам, относительно которых не пришел конкретный контекст ни в Коране, ни в Сунне, так как этих вопросов не было во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть понимание этой мудрости помогает в этом вопросе. Вот это вот правило понятно или нет? Это правило, иншаллах, понятно, является легким, поэтому можно приступить к разбору следующего правила. Во-первых, нужно упомянуть то, что этим правилом мы закончили разбор первого раздела. То есть раздела, которым приводится правило фикха. Теперь аль-кисму ас-сани, второй раздел, аль-каваид аль-усулия. Некоторые правила, которые шейх ас-Саади поместил в свое стихотворение, но вместе с этим они не являются правилами фикха, но являются правилами усуль аль-фикх, правилами науки основы фикха. И многие из этих правил, точнее все эти правила, мы уже разбирали во время книги аль-усуль мин ильм аль-усуль. Поэтому здесь нам будет проще и легче, так или нет? И не нужно будет сильно что вдаваться. То есть достаточно будет поверхностно разъяснить, и каждый из нас уже эти вопросы рассматривает. Первое из этих правил, всего шейх ас-Саади приведет здесь три правила. Три правила приведет из усуль аль-фикх. И сегодня, иншаллах, рассмотрим первое из этих трех правил. Первое правило «Мата яктады аннахи аль-фасад» – «Когда запрет приводит к недействительности деяния». Это мы подробно рассмотрели и записали целую схему во время рассмотрения книги «Аль-Усуль мин ильм аль-Усуль». Так или нет? И у себя подпишите для пользы некоторые важные моменты. Как говорится, что? Повторение – мать учения. Так или нет? Стоит. То, что это правило является одним из самых великих правил «Усуль аль-Фикх». Одним из самых важных правил «Усуль аль-Фикх», под которое подпадает огромное множество различных вопросов фикха. Что значит «Сасид»? Что значит «деяние недействительно»? Деяние недействительно, когда ученые говорят «деяние недействительно», имеется в виду деяние, за которым не следует никаких последствий. Деяние, за которым не следует никаких последствий. Хоть его человек и сделал, и оно действительно в том смысле, что оно существует, так, но оно недействительно в том смысле, что за ним не следует никаких последствий. И мы говорили, что если это деяние из поклонений, то что значит за ним не следует последствий? То есть с тебя не снимается ответственность за этот вид поклонения перед Аллахом. Ты продолжаешь оставаться под обязанностью выполнить это деяние. Так или нет? То есть когда мы говорим, этот намаз недействительный, что это означает? И что мы этим хотим сказать? То есть мы хотим сказать, что человек не снялась ответственность за выполнение этого намаза. И он обязан выполнить намаз заново. Так, а если это будет во взаимоотношениях, то что значит данный, например, акт или данный договор недействительный? То есть за ним не следует переход прав, например. Так, то есть не следует никаких последствий. Если я купил что-то у второго и передал ему деньги, то этот акт недействительный. Что значит недействительный? Я обязан вернуть ему его имущество, он обязан вернуть мне мои деньги. То есть последствия за этим актом не следует. No. И, как мы уже знаем, относительно этого правила есть много разногласий. Так или нет? Много разногласий. В каком случае дело является недействительным, а в каком случае плохой человек и сделал что-то дурное, но дело остается действительным. Так говорит шейх Асади, «Ваин атат тахриму финапсиль амаль». Если запрет касается самого дела, а у шартыги или его условия, фазу фасадин вахалаль. Тогда это дело является недействительным вахалаль, то есть неполноценным. Этот куплет у нас под номером 31 в общем стихотворении. Видишь, шейх Асади в этом вопросе какого мнения придерживается? Мнение ханбалитов. Ханбалиты, их мнение в этом вопросе какое? То, что если шариат запретил само дело или его условия, тогда это дело является, если человек его сделает, является недействительным. Если же запрет шариата не касается непосредственно самого дела или его условия, а подходит к этому делу как бы со стороны, так, со стороны, тогда это дело остается действительным. Мы говорили, что это одно из двух мнений ханбалитов. И в этом вопросе есть второе мнение у ханбалитов. И говорили, что это мнение не совсем правильно. Оно правильно во многих вопросах. Но есть моменты, в которых это мнение неправильно. Говорит, «Ада хукмуль ибадат аль-вакиа аля ваджхин мухаррам». Это постановление относительно тех видов поклонения, которые были совершены запретным образом. «Фаин ада бит тахрим иля нафсиль ибада». Если запрет в шариате приходит и обращается к самому поклонению, то есть, как, например, Всевышний или Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил держать уразу в праздничный день. Ураза установленное поклонение или нет? Установленное. Но в праздничный день запрет пришел на сам этот вид поклонения. То этот, если ты продержишь уразу в этот день, в праздничный день, твоя ураза будет действительно или недействительно? Недействительно. Так и не принимается Всевышним Аллахом. Почему? Потому что запрет пришел и обращен на само это действие. Ауада аля шартыга. Или возвращается к его условию. К его условию. Фаль амалю батль. Тогда это дело будет недействительным. Это дело будет недействительным. Так. И как мы говорили, доводов на то, что запрет ведет к недействительности, множество. Так или нет? Как, например, слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ман амиля амалян лейса алейхи амруна фа хуа рад». То сделать дело, на которое не было нашего приказа, оно будет отвергнуто. Также единогласное мнение сподвижников и табиинов. Если пришел запрет на само дело, этого было им достаточно, чтобы свидетельствовать о том, что это дело является недействительным, непринимаемым Всевышним Аллахом. И доводом на это правило также что? То, что шариат очищен от того, что противоречит самому себе. То есть, если Всевышний запрещает этот вид поклонения в уразу в праздничный день, а потом сам же это дело принимает, это является чем? Является противоречием самому себе, так или нет? А шариат очищен от различных видов противоречий. Здесь необходимо упомянуть слова шейху Ислама Ибн Таймии, который сказал: «Лейса гунака бабитун ямбабит бихи майяхлады аль-фасад». Нет у нас конкретных разграничительных границ, которые бы определяли этот вопрос, когда дело становится недействительным, а когда остается действительным. «Вама ла яхтадыхи вадавабит аль-муртабара фимазаб аль-ханабиля мунтакада фи катир мин аль-амсир аль-амалия». И те разграничительные черты, которые установлены в ханбалитском азхабе в этом вопросе, являются что? Неправильными во многих частных вопросах. То есть они выходят за пределы правильного во многих частных вопросах. Быстренько упомянем ту схему, которую упомянул Ибн Раджаб в этом вопросе. И мы посчитали эту схему наиболее правильной в этом вопросе. Так или нет? И упоминали ее в книге «Усуль мин Ильмил Усуль». Если хотите, записывайте. Если хотите, не записывайте, так как мы ее уже записывали. Так вот, во-первых, необходимо вспомнить или упомянуть то, что это правило касается только вопросов запретных, только стороны запретной. То есть весь шариат бывает либо что-то обязывает, либо что-то запрещает. Что-то обязывает, либо запрещает. Это правило касается только одной половины вопросов, в которых пришел запрет. Так вот, Ибн Раджаб говорит то, что запрет бывает двух видов. Либо в ибадатах, либо в муамалятах. Либо в вопросах поклонения, либо в вопросах взаимоотношения между людьми. Либо в поклонениях, либо во взаимоотношениях. Что касается, говорит, поклонений, то запрет в них может быть трех видов. Запрет в поклонениях может быть трех видов. Первый вид. Человек поклоняется Аллаху тем, что выходит из-под постановления Аллаха полностью. Таабуд бима хуа харидж ан хукмилла биль куллия. Таабудун бима хуа харидж ан хукмилла биль куллия. Когда человек поклоняется Всевышнему Аллаху тем поклонением, которая полностью выходит из-под постановления Всевышнего Аллаха. То есть, никоим образом оно не указано шариате, что это является поклонением. Как, например, мухаррамат, запретные вещи. Например, танцы, пляски, так или нет, арракс. Это является грехом. Это является грехом, и нельзя этими вещами поклоняться Аллаху. Или оголением своего тела, так или нет. Как это делали кто, многобожники? Делали таваф вокруг Каабы голыми. Некоторые из них делали таваф голыми и считали, что этим приближаются к Аллаху. Этим они что делали? Запретно. И хотели приближаться к Аллаху харамом. Это является чем? Это является недействительным биляхиляв. Без всякого разногласия. Мардудун биляхиляв. Так довод на это какой? Амлиум шурака, шарауляу минадин, малам язам бииллах. Или если у них, или у них есть сотоварищи, которые узаконили им в религии то, чего не позволил Аллах, Всевышний спрашивает, так или нет? То есть, или, например, маулид, день рождения пророка, салаллаху исправления. Все это является неузаконенным, так или нет? И приближаться этим к Аллаху является мардуд, то есть, как порицаемым биляхляв, без разногласий. То есть, не должно быть в этом никаких разногласий. Второй вид запретов относительно поклонений. Поклонение таабуд би ибада, поклонение Аллаху поклонением, нухия анха би хусусиха, относительно него конкретного пришел запрет. Нухия анха би хусусиха, относительно конкретно этого вида поклонения пришел запрет. Как мы сказали, например, ураза, праздничный день, или совершение добровольного намаза в запретные времена, во время зенита или во время восхода, захода солнца и так далее. Относительно этих видов поклонений конкретно пришел запрет. Это тоже что? Является отвергаемым. Это тоже является отвергаемым, недействительным. Не принимается Всевышним Аллахом полностью. И третий вид. Если человек поклоняется Аллаху поклонением, машру, таабада би ибада, аслуха машруа, или аслуха машруа, поклоняется человек Аллаху поклонением, которое в основе узаконено, но делает одну из трех вещей. Но при этом он делает одну из трех вещей. Или язид, или янкус, или юбаддиль. Либо что-то добавляет лишнее, либо что-то убавляет из поклонения, либо юбаддиль, либо заменяет что-то одно другим в процессе поклонения. Так вот, если он что-то добавляет, мы говорим, если он, то есть его поклонение остается действительным, но эта добавка становится какая мардуда, не принимается. Добавка не принимается, а поклонение действительно. Но если человек намеренно это добавляет, зная, что он это добавляет, и зная, что это не из поклонения, то его поклонение под угрозой, что полностью оно не принимается Всевышним Аллахом. Почему? Потому что он из тех, которые «мимман юшаттих ар-расуль», «мимман юшаттих ар-расуль», из тех, которые противятся намеренно посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Таиб. Если что-то убавляет, то постановление в этом известно, так или нет? Если убавляет условия, или убавляет столб, или убавляет ваджиб, поклонение намеренно, тогда его поклонение недействительно. Если ваджиб убавляет по забывчивости, то может восполнить поклонение какими-то искупительными действиями, как саджда сахву и тому подобное. Так. И третье, если что-то заменяет, то здесь необходимо посмотреть, что конкретно он заменил и чем заменил. Может остаться поклонение действительным, а может остаться недействительным. Это и есть смысл слов шейха аль-Ислама ибн Таймии, что в этом вопросе нет конкретных разграничительных черт. То есть каждое поклонение необходимо посмотреть в отдельности, в данном случае. И второй вид действий, как мы сказали, муамалят, это во взаимоотношениях. Те запреты, которые касаются не поклонений, а чего? Взаимоотношений среди людей. Относительно этого Ибн Раджаб разделил это на два вида. Первое, югайир ауда аш-шариа, если это меняет форму шариата, или меняет прообраз шариата. Югайир ауда аш-шариа. То есть, например, побивание плетьми заменяет чем? Штрафом. Или отрубание руки заменяет чем? Тюремным заключением. Это что он делает? Человек делает запретное. В каком смысле? Не просто запретное, а который меняет форму шариатских взаимоотношений. Шариат устанавливает одно, он меняет полностью форму, заменяет другой. Шариат приказывает побивать камнями до смерти, допустим, сделавших прелюбодеяние. Вместо этого его сажают в тюрьму, например. Или позорят перед людьми прилюдно в газетах или в средствах массовой информации, допустим, и так далее. Это является чем? Югайр ауда ашария, заменяет шариатскую форму полностью. Это мардут фасид. Это является недействительным и отвергаемым. Это не принимается Всевышним Аллахом, такой вид наказания, допустим. Или такой вид взаимоотношений. Понятно или нет? И второе. Если действие человека не заменяет формы шариата. Не заменяет формы шариата. Как, например, допускает какие-то условия, которые запрещены шариатом. Где? В различных договорах. Это не заменяет формы шариата, так или нет? Но является запретным относительно каких-то видов договоров. Так вот, здесь бывают два вида. Последние два вида запишите у себя. Если человек совершает во взаимоотношениях то, что является запретным, но при этом не меняет форму шариата. Первое. Если это касается права Аллаха, инкана ли хаккилля, если это касается права Аллаха, а что значит право Аллаха? То есть, ля яскуту бирида аль-мутаакидейни. То есть, это деяние не спадает ответственность за него по чему? По довольству одной из двух сторон или двух сторон. Как это понять? То есть, допустим, если человек украл что-то у второго, а потом второй сказал, ладно, я прощаю, проблем нет, я прощаю. Можно ли сказать, что этим самым, что ему руку не отрубают? Нет. Почему? Потому что воровство – это не только право человека, но и право Аллаха. И просто довольство человека, у которого украли, и его согласие, еще не уводит ответственность человека, не снимает ответственность человека за это деяние. Или прелюбодеяние. Человек совершил прелюбодеяние, так? Просто то, что оба согласны на прелюбодеяние, еще не означает, что с них спадает ответственность. В отличие, например, от некоторых видов договоров. Если ты купил предмет, и в нем есть какой-то недостаток, или нам, какой-то недостаток, но ты говоришь, ну ладно, я согласен, я все равно покупаю. Это что? Вещь, которая спадает по согласию одной из двух сторон. Тогда это уже будет, как называется, хаккуль адами, право человека. Тогда этот договор остается действительным. Если человек согласился на него, согласился на этот недостаток. А в первом случае, если право Аллаха, тогда это что? Деяние является недействительным, не принимается Всевышним Аллахом, Субхану ва Тааля. Из второго, какой можно привести пример? Например, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ля васията ли варис». Нельзя оставлять завещание тому, кто получает наследство какой-то доли. То есть, допустим, у меня есть дочь. Я не могу оставить дочери завещание. Почему? Потому что и так ей из моего наследства полагается какая-то доля. Но завещание я могу оставить постороннему человеку или такому родственнику, который не имеет права на мое наследство, как по долям. Но пророк сам что сказал? «Ля васията ли варис». Но если все остальные наследники согласны с этим и разрешают, чтобы я оставил завещание и что-то дополнительное своей дочери, тогда что? Это сделать разрешается. Почему? Потому что это из тех видов взаимоотношений, в которых они являются действительными, если сторона договора согласилась опустить свое право. Понятно или нет? Видишь, здесь все наследники скажут, хорошо, мы согласны. Согласны, если ты оставишь своей дочери, например, что-то дополнительное, кроме ее доли, по завещанию. Тогда что? Я могу оставить завещание, и эта доля, плюс то, что полагается по завещанию, перейдет к этой дочери. А если кто-то один хотя бы не согласен, тогда это завещание будет недействительным. Фасид не принимается, и оно аннулируется, и не переходит ничего, кроме доли. То есть что-то дополнительное по завещанию уже к дочери не переходит. Теперь давайте прочитаем быстро то, что говорит шейх Ас-Саади. Говорит Мисалиху, например, «Ас-салату фи вакти ан-нахи». Совершение намаза в запретное время, то есть добровольного намаза в запретное время. Все можете записать «Аля кавлю джумхур», по мнению большинства ученых, то, что этот намаз недействителен. Это мнение большинства ученых, и это мнение правильное. «Ау вагуа мустадбиру аль-кибля». Или если совершил человек намаз, отвернувшись от киблы, то есть задом встал к кибле и совершил намаз. Можете у себя записать, то, что если человек сделал это намеренно, то его намаз недействительный по единогласному мнению. Биличма. Если человек это сделал намеренно, то его намаз недействительный по единогласному мнению. Ау алейхи наджаса. Или если человек совершил намаз, и на его теле на его одежде что-то из нечистоты. Какая-то нечистота. Можете у себя записать то, что большинство ученых, джумгур, считают, что такой намаз недействительный. Это мнение большинства ученых. Аугуа мухдис. Или человек совершил намаз без очищения, без омовения или без таямума и так далее. То есть, находясь в состоянии осквернения. Можете у себя записать, его намаз недействителен биля хиляф, без разногласий. Биля хиляф. Аулям януи. Или же он не взял намерение перед намазом. То есть совершил намаз без намерения. Можете у себя записать биля джма. Единогласное мнение, что его намаз недействителен. Зачем приводит шейх Асади все эти примеры? Как примеры на это правило. То, что запрет несет за собой недействительность. На все вышеперечисленные примеры есть запрет. Запрещено совершать намаз в запретное время. Запрещено совершать намаз, отвернувшись от кыблы. Или если на твоей одежде нечистота. Или если ты без омовения. Или если ты не взял намерение на намаз и так далее. Все это ведет за собой что? Недействительность этого вида поклонения. Ау ахалля бирукнин миноркани сала. Или же человек в намазе не выполнил какой-либо из толпов намаза. Ау шартин миншурутия. Или не выполнил какой-либо из условий намаза. Все это, что говорит шейх Асади, приводит к недействительности намаза. Ваказали касому айями наги. А также, например, ураза в запретные дни. Запретные дни. Это что дни? Праздничные дни имеется в виду. Биличма. Это тоже у себя запишите по единогласному мнению. По единогласному мнению, такой намаз, такая ураза не принимается. Ванаху залик и тому подобное. Фалихибада фиазиль масаиль батиля. Поклонение во всех этих вопросах является недействительным. Вам и канат тахрим ла яуду или нафсиль айбаду ла или шартыга. Если же запрет не возвращается непосредственно на само дело или на его условия, то инна айбада сахиха. Тогда это поклонение само является действительным маат тахрим вместе с грехом. То есть человек, от него его поклонение принимается, но он берет грех за то запретное, что он совершил. Калю убу фил ина аль мухаррам. Как, например, если человек взял омовение из запретного сосуда. Захабан аль фидба. Как, например, из золотого или серебряного. Относительно этого мы сказали, что более правильное мнение, что нет ничего страшного, если человек берет малое омовение из золотого или серебряного сосуда. Из золотого и серебряного сосуда нельзя пить, так или нет? Нельзя пить или есть, но малое омовение брать разрешается. А у махсубан, или если он отобрал у какого-либо человека сосуд силой, а потом берет из этого сосуда малое омовение. Омовение действительно или нет? Омовение действительно, но за то, что он отобрал этот сосуд у человека, он понесет грех. Аусаллава али имамату харир. Или совершил человек намаз так, что на его голове была чалма из шелка. Шелк носить мужчине можно или нет? Нельзя. То есть он совершил запретное. Но намаз действительно или нет? Намаз действительно. Почему, говорит шейх Асади? Потому что покрытие головы в намазе не является чем? Условием намаза. Но условием является покрытие аурата, срамных частей. А голова не является чем? Аурата. Говорит Аухатаму Загабин. Или если человек совершил намаз, и на его пальце золотое кольцо, так? Золотое кольцо. То есть это тоже что? Является запретным, так как мужчине запрещено носить золото. Но при этом, говорит, намаз остается действительно. Ванаху залик и тому подобное. Фассалату сахиха маахурма тиляфааль. То намаз во всех этих случаях является действительным, вместе с тем, что он понесет грех за те запретные дела, которые сделал. Это что? По мнению джумур, это по мнению большинства. Те вещи, которые мы перечислили, его намаз остается действительным, это по мнению большинства. И во всех этих вопросах есть некоторые из ученых, которые говорят, что намаз в этом случае недействительный. Если человек совершил намаз чалмой из шелка, с золотым кольцом на пальце и тому подобное, есть некоторые из ученых, которые говорят, что намаз в этом случае недействительный. Но более правильное мнение, что намаз в этих случаях действительный. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейк.